По ложному пути идут и те, которые считают волю за первое, основное и ведущее начало религиозного опыта. Они полагают, что главное содержание откровения есть закон человеческой жизни и земного поведения, и что этот закон должен быть воспринят и соблюден именно волей. Закон связует, воля подчиняет. Закон требует, воля исполняет. Неисполнение закона есть грех, непризнание закона есть волевой бунт. Ересь и есть не что иное, как акт воли, то есть бунт и преступление. Именно поэтому она подлежит преследованию, обличению и наказанию, и этот процесс есть сущий и драгоценный акт веры, аутодафе. Такое понимание откровения, сразу иудаистическое и римское, утрачивает главную основу Евангелия – любовь земного сына к небесному Отцу и акт свободно-радостного единения с ним, начало благодати. Вместо этого выдвигается начало законничества со всеми его выражениями и последствиями. Уже апостол Павел боролся с этим началом вдохновенно и неутомимо. Евангельское же начало любви возглашал с великой вдохновенной глубиной апостол Иоанн. На самом деле религиозный опыт не может быть приобретен решением и усилием пустой воли, ибо воля сама по себе сильна, но слепа, определительно, но произвольно, сосредоточивающе, но не любовно, упорно, но неразумно. Она способна держать и вести, но не знает, куда и во имя чего. И если она становится первым, основным и самодавлеющим началом религии, то она, конечно, может создать власть и выковать дисциплину, особенно при помощи страха и угроз. Но власть эта окажется орудием земной похоти, а дисциплина — черствым и греховным орудием властолюбия. Напрасно было бы возражать на это ссылкой на данный нам закон откровения, ибо людям предлагают множество различных законов, и каждый из них посягает на божественное значение и абсолютный авторитет. Нельзя признать их все — надо узнать истинный. И вот это узнание неосуществимо для воли. Она способна сама по себе только к произвольному решению, а религия произволом не создается. Это узнание требует совсем иного опыта, которому воля призвана подчиняться. Тут нужен самоличный опыт, духовный опыт, свободный опыт. Опыт духа и сердца и созерцания и совести сразу. И к этому благодатному, Богом дарованному, Евангелием заповеданному и целостно принятому опыту воля должна идти в служение. И только тогда она оправдает свое настоящее призвание. Ибо воля без духа страшна, греховна и безбожна. Воля без сердца произвольна и черства. Воля без совести изворотлива и цинична. Воля без созерцания слепа и сокрушительна. Воля без разума темна и жадна. И выросший из нее религиозный опыт гибелен. Наконец, по ложному пути идут и те, которые пытаются строить религию на слепом гипнотическом подчинении человека человеку в вопросах веры и религии. Именно в этом и состоит сущность религиозной гетерономии. Психологически нетрудно понять потребность в ней и влечение к ней. Духовный опыт требует постоянного душевного очищения. Смотрите об этом главу 13 о пошлости, главу 14 «Вырождение религиозного опыта» и главу 15 о религиозном очищении. Духовный опыт требует постоянного душевного очищения и многих творческих усилий. Он требует от человека любви, воли, духовного вкуса, характера, выдержки и упражнения. Свобода духовного видения и сила духовного суждения не даются даром. Человек, лишенный их, не ищущий их или тем более не знающий о них ничего, обречен на бесконечные блуждания и, может быть, даже на жизненное крушение. И вот заблудшему, естественно, спрашивать о пути. Слепому необходим бывает зрячий, не знающий идет к знающему, неопытный к опытному. Именно подчинение может успокоить запутавшегося, покорность обещает заблудшему право на бездеятельность и беспечность. Безоговорочное доверие, по-видимому, снимает с души доверяющего ответственность. Человеку бывает сущим облегчением отдать свою свободу и приобрести чувство верной спасенности. Из этого явления массовой психологии умные и властолюбивые люди давно уже сделали вывод. Религиозная автономия вообще людям не по силам, они лишены духовного зрения и призваны к церковной покорности. Последствия этой теории и практики я уже изобразил, смотрите главы 3 и 4. Отказ от религиозной самодеятельности есть отказ от духа религии. Однако настоящая религиозная вера духовна и покоится на свободном и целостном приятии веруемого содержания. Такое приятие дается только невынужденной, органически свободно расцветшей любви к совершенству. Любовь же есть сила, не поддающаяся предписанию и не угасающая по запрету. Религиозное состояние есть своего рода автаркия личного духа в его любви к Богу. Корень, питающий веру человека, должен быть заложен в нем самом, а не в другом. Религиозность состоит в том, что личный дух имеет в самом себе любовь к Богу, а следовательно, инициативу и основание своей веры. Человек призван свободно восхотеть Бога, выносить в себе соответствующую потребность, жажду и любовь, и окрепшей любовью осуществить свой религиозный опыт и свою веру. Иначе религия превратится из искреннего состояния в лицемерное, из главного дела в подчиненное, цельность исчезнет, половинчатое станет слабым, достойное – недостойным, и свободный человек станет рабом своего сочеловека». Только то составляет силу духа и силу религиозной веры, что вовлекает в них человека добровольно и цельно, заставляя его свободно предаваться им и присутствовать в своей вере и в веруемом содержании всей своей силой. А такова именно свободная духовная любовь. Человек призван быть в религии свободным сыном Бога, а не покорным рабом человека. И раб человеческий не придет к Богу, доколь не освободит своего духа и своей любви. Религия человека не сводится к любви и не исчерпывается ей, она вовлекает всего человека. Смотрите главу 18 о религиозной цельности. И созерцает и волю, и мышление, и все акты духа, и все действия человека, и всю его жизнь. Но она родится из любви, она решается любовью, и без любви невозможно. Свести любовь человека к минимуму значит почти потушить или совсем угасить его религиозность. Исключить любовь из религии значит свести ее к умственным и волевым упражнениям при холодном лицемерном чувствилище и при насилии над собой. Религия без сердца есть притворство. Притворная религиозность есть обман и самообман, ложь себе, людям и Богу. Человек религиозен там и тогда, когда он целен в приятии Бога. Но цельность приятия дается только любви, и есть сама любовь. Религиозное состояние души имеется там, где единый огонь горит и в духе, и в инстинкте человека, а это только и может быть огонь любви. Ни холодная мысль, ни холодное воображение, ни холодная воля не дадут и не создадут религиозного опыта. Холодная мысль о Боге создаст в лучшем случае последовательную доктрину, дедуктивное пустословие о понятии Бога. Холодное воображение создаст в лучшем случае правдообразный миф, стройную легенду, интересную химеру о мнимом Боге. Холодная воля создаст дисциплинированную душу и прочную социальную организацию на почве холодной доктрины и лицемерно симулированного чувства. Но логическая стройность теологии не есть религия, и разработанная легенда не откроет и не покажет человеку Бога, и устойчивая церковная организация может укрывать за собой дух мертвый, лживый и порочный. Религиозное откровение должно быть воспринято сердцем и сердечным созерцанием, и если это совершилось, то человек будет иметь религиозный опыт и станет религиозным даже и тогда, если он не будет в состоянии изложить ни последовательной теологической доктрины, ни стройного правдоподобного мифа, не явить дисциплинированной, душевной и церковной организации. Ибо религия живет огнем чувства, и невозможно без него. А раз этот огонь горит, то он рано или поздно откроет человеку взор для религиозных событий, вразумит его мысль для богословского учения и научит его личной и церковной дисциплине. Таково значение сердца в составе религии. Внутренние силы человека могут быть поименованы приблизительно так. Сила чувства. Человеку присуще множество чувств, но среди них есть два основных хоровода. Один положительный, творческий, руководимый любовью или сердцем. Другой – отрицательный, разрушительный, предводимый ненавистью и завистью. При всем этом чувство следует называть эмоцией, если чувство изливается и изживается вовне, и аффектом, если чувство замыкается, не выражается и накапливается в душе. Сила воображения. Человеку свойственно предметное воображение и беспредметное фантазирование. Помимо этого, есть воображение и фантазирование чувственное, предающееся телесно пережитым содержаниям, нечувственное, посвященное образам внутреннего душевного мира, и сверхчувственное, возносящееся к метафизическим, чисто духовным и, главное, божественным содержаниям. Сила мысли. Человеку присуща способность к целому ряду различных и разноценных мыслительных актов. Их нельзя просто перечислить именованием. Нет единого интеллекта, как до сих пор думают иные наивные люди. И поэтому, говоря о рационализме, необходимо точно указывать строение его акта. Мысль может быть чувственно связанной, наблюдающей, логически формальной, то дедуктивной, то диалектической, то конструктивной. Она может быть разумной, превозмогшей обе первые ступени и притом освободившейся от них на различных путях – созерцание, спекуляции, интроверсии, проекции и так далее. Она может быть еще чисто интуитивной или мыслью сердца, или мыслью воли. Сила воли. Человеку присуща энергия решения и выдержки во многих различных формах и видах. Есть воля формальная, есть воля инстинктивная, есть воля духовная. совестная и бессовестная, созерцающая и слепая, воля терпения и воля нетерпеливой торопливости, воля созидающая и разрушительная. Сила чувственных восприятий, зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, мускульное ощущение, тепловое, голод, жажда, эрос. И все это в различной степени инстинктивного своеволия, соматической страстности и одухотворенности. Религиозный опыт должен овладеть всеми этими силами, все подчинить себе, все одухотворить, все религиозно осмыслить. Но в рождении и укреплении самого религиозного опыта эти силы совсем неравносильны и неравнозначны. После евангельского откровения здесь не может быть никакого сомнения. Религиозный опыт родится в одухотворенном сердце в виде любви к Богу. Любимое должно быть подлинно узрено духовным созерцанием. Разум призван помогать сердцу и созерцанию, присущим ему чувством познавательной ответственности, тягой к трезвению и очищению. Разум обещает религиозному опыту свою созерцательную мысль и умную любовь к Богу. Воля призвана принять все это богатство духа к ограждению, закреплению и осуществлению. А сила чувственных состояний и восприятий должна научиться служить этому осуществлению, должна дать радость этому осуществлению, развертывая жизнь человека в великий Божий сад, в сад духовной культуры. Самым драгоценным и могучим религиозным актом является сердечное созерцание. Когда человеческая любовь прилепляется к объективно значительному и священному жизненному содержанию, которым действительно стоит жить и за которое стоит бороться и умереть, то она оказывается духовной любовью. Она постепенно охватывает весь объем души и ее отдельных актов, и все эти акты перерождаются и обновляются в своем строении и в своей силе. И вот когда духовная любовь овладевает человеческим воображением, чтобы прожечь и очистить его, чтобы сообщить ему прочное укоренение и достойный предмет, тогда человек приобретает дар сердечного созерцания, новый акт, дивный орган восприятия и опыта, подъемлющий и окрыляющий душу. Этот орган, если его укрепить и ввести в жизнь, открывает нам новые религиозные и культурные пути. Человек, обладающий им, вступает в мир, чтобы духовно вчувствоваться в него и сочетать при этом всю объективность предметного созерцания со всей силой личного самовложения. От этого акт его восприятия усиливается и становится вдохновенным. Он получает способность художественному отождествлению с созерцаемым предметом, и так как этим предметом его в пределах религиозного опыта является само божественное совершенство, то он начинает видеть его по-новому и воспринимать его с великим приближением и с великой уверенностью. Этот духовный акт любящего и созерцающего в чувствовании – открывает ему то, о чем он раньше и не помышлял, и такое, что постепенно обновляет все его внутреннее существо, его жизнь, его труд и всю создаваемую им культуру. Этот акт и есть важнейший в составе религиозного опыта. Его можно обозначить как сердечное созерцание или просто как созерцание. Созерцать означает приблизительно то же самое, что рассматривать и видеть, но здесь имеется в виду духовное рассматривание и духовное видение, способное воспринимать и чувственные, и нечувственные предметы, но очищающее и символически углубляющее чувственный взор человека. Если угодно, можно было бы сблизить идею созерцания с идеей наблюдения, но это было бы такое наблюдение, которая вчувствуется любовью и духом в живую самосуть предмета. Можно было бы сблизить идею созерцания и с идеей воображения, но созерцание не блуждает беспредметно, оно сосредоточено и направлено интенционально, и потому оно призвано вступать, воображать себя в объективный состав созерцаемого предмета. Созерцание отличается от фантазии своей ответственностью и предметностью. Оно не фантазирует, а концентрируется и отдает свою интернациональную энергию любимому духовному содержанию. Наконец, можно было бы описать созерцание как непосредственное восприятие, но с тем пояснением, что эта непосредственность осуществляется силой духовной любви и художественного вчувствования, и что это восприятие обращено к религиозному предмету. Раз выработанное и выношенное, сердечное созерцание открывает человеку доступ к религиозному опыту, воспринять Бога, принять Его, уверовать в Него и предаться Ему – можно только силой цельного сердечного созерцания. Никакое рассуждение, никакое доказательство, никакое волевое решение подавить в себе все сомнения и заставить себя веровать не могут заменить сердечного созерцания. Ибо вера дается через вчувствование в духовное совершенство, вчувствование, удостоверяющее даже вопреки всяким рассудочным противодоказательствам и вносящее в душу цельность, недоступную ни для какой волевой дисциплины. Однако сердечное созерцание имеет далее способность присоединяться ко всякому культурно-творящему акту и сообщать ему особую глубину и чистоту, особую укорененность, духовную значительность, жизненную силу и содержательное богатство. Так, присоединяясь к мысли, оно дает ей проникновенность любви и созерцательную силу. На этом пути возникали все великие философии и все глубокие богословские учения. Именно этим путем шли гениальные ученые – и в пределах эмпирической науки, ибо они не просто наблюдали свой предмет или размышляли над ним, но созерцали любовью и духом его живую самосуть. Присоединяясь к воле, сердечное созерцание связует ее с совестью, сообщая ей ее настоящую глубину и подлинное благородство, и научая ее видеть свою цель и измерять ее сразу мерилами совершенства и живой реализуемости. Овладевая художественным творчеством, сердечное созерцание указывает ему его достойнейшие и значительнейшие предметы и дает ему дар любить, видеть и петь. Овладевая правосознанием, сердечное созерцание раскрывает в нем его глубочайший корень – волю к духу, добру и справедливости, и превращает его в живую правовую интуицию. Все акты человека обновляются, очищаются и углубляются от участия этой драгоценной духовной силы. Все сферы жизни заживают новыми содержаниями. Воспитание, преподавание, дружба, брак, семья, врачевание, служба, суд, воинское дело, политика, хозяйство – все приемлет дары религиозного обновления, в которых так настоятельно нуждается современная культура человечества. Смотрите подробнее об этом мою книгу о грядущей культуре. И все те элементы религиозной жизни, которые я только что критически рассмотрел и отверг, как неспособные и непризванные стать главным источником религиозного опыта, находят свой духовный смысл и свою жизненную меру именно через сердечное созерцание. Так земная любовь находит свой смысл как цельное выражение духовной близости. страх облагораживается и становится сердечным благоговением перед Богом. Человек научается просящей молитве и постигает с ясностью, о чем можно просить Бога и о чем нельзя. Магия перестает быть соблазнительной, потому что человек научается смирению и чувствует себя уже получившим не по заслугам и силу духа, и власть сердца. Созерцание ограждает его от отвлеченного интеллектуализма, сердце угашает опасности бесплодного рассудка, и трезвение заменяет плоскую трезвость. А безответное успокоение в слепой покорности не обещает ничего положительного тому, кто обладает силой автономного сердечного созерцания. Именно в этом направлении предносится мне грядущее религиозное возрождение человечества, как возможное, желанное и творчески благодатное.